Глава 6. Судмедэксперт Купер, желчный гаденыш с комплексом бога, приехал первым. Прикатив на большом черном Мерседесе, он сурово взирал поверх толпы, пока воды не расступились перед ним, после чего величественно прошагал в дом, натягивая перчатки и оставляя за спиной нарастающий ропот. Пара безусых гопников в капюшонах подобрались к машине, но болотный придурок что-то неразборчиво им рявкнул, и они, не меняясь в лице, скользнули прочь. Кипучая наэлектризованная Fateful Place возбужденно гудела, словно перед взрывом. Следующими приехали ребята из морга. Они вылезли из грязного белого фургона и, небрежно подхватив синие брезентовые носилки, направились в дом. Настрой толпы изменился, как по щелчку. Коллективное озарение подсказало зевакам, что перед ними представление получше любого постановочного реалити-шоу. Все происходило всерьез, и рано или поздно на этих носилках кого-то вынесут. Ноги перестали шаркать, негромкий шепоток пронесся по улице легким бризом и затих. В этот момент, как всегда, своевременно, появились парни из убийств. Одно из множества различий между отделом убийств и отделом спецопераций в нашем отношении к неприметности. Мы, спецагенты, придаем этому немалое значение, и когда нам охота поржать, обожаем смотреть, с каким шиком появляются ребята из убойного. Эти двое вылетели из-за угла на серебристом БМВ без опознавательных знаков, которых и не требовалось, резко затормозили, бросили машину под эффектным углом, синхронно хлопнули дверцами, наверняка репетировали, и пижонской походкой направились к дому 16 под музыку из Гавайи в 5-0, грохочущую в их воображении. Тот, что помладше, юный блондин с мордочкой хорька, все еще отрабатывал походку и старался изо всех сил. Второй, мой ровесник, помахивал блестящим кожаным портфелем и вышагивал с самодовольным видом под стать модному костюму. Кавалерия прибыла. Снайпер Кеннеди собственной персоной. Я знаю снайпера еще по полицейскому колледжу. Во время учебы он был моим самым близким приятелем, что отнюдь не означает, что мы прониклись друг к другу особой симпатией. Большинство наших однокурсников были родом из таких мест, о которых я не слышал и слышать не хотел. В плане карьеры их амбиции не простирались дальше полицейской формы без сапог и возможности встречаться с девушками, помимо своих кузин. Мы со снайпером были коренными дублинцами, и форма в наши долгосрочные планы не входила вообще. Мы заприметили друг друга в первый же день, и следующие 3 года пытались утереть друг другу нос во всем, от зачетов по физподготовке до снукера. Настоящее имя снайпера — Мик. Прозвищем его наградил я, и, как по мне, он еще легко отделался. Он обожал побеждать, наш Мик. Я и сам обожаю, но умею быть деликатным. У Кеннеди была гнусная привычка. Одержав любую победу, он вскидывал кулак и восклицал «Гол!» как бы себе под нос, но вполне отчетливо. Несколько недель я терпел, а потом начал издеваться. «Ты постель заправил, Микки? Гол? Очко засчитано? Снайперский удар? Мяч в воротах? Ты вырвался вперед в дополнительное время?» Я ладил с парнями из глубинки лучше, чем он. Вскоре уже все звали его снайпер. И не всегда по-доброму. Он злился, однако держался невозмутимо. Как я говорил, я мог и что похуже изобрести. И он это знал. Сначала я подумывал назвать его Мишель. Мы не слишком старались поддерживать отношения, вернувшись в большой и страшный мир. Но, столкнувшись случайно, шли куда-нибудь выпить, главным образом, чтобы помериться достижениями. Он стал детективом на 5 месяцев раньше меня. Я обогнал его в переходе из резерва в отдел на 1.5 года. Он первым женился, ну и развелся тоже первым. В целом счет был примерно равный. А юный блондин меня не удивил. Большинство детективов убойного отдела работают с напарниками, но снайпер, ясное дело, предпочел подпевалу. Снайпер ростом почти 6 футов, примерно на дюйм выше меня, но держится как недомерок. Грудь вперед, плечи расправлены, подбородок вздернут. Худощавый брюнет с впечатляющей квадратной челюстью. Он магнитом привлекает женщин, которые мечтают стать трофеем. Но из-за того, что ноги у них растут не от ушей, звезды регби им не светят. Без слов понятно, что его родители называют друг друга супругами и скорее останутся без еды, чем без тюлевых занавесок. Выговор у снайпера — тщательная подделка под верхушку среднего класса. Вот только манера носить костюм выдает его с потрохами. На крыльце дома 16 он повернулся и оглядел улицу, оценивая накал того, с чем предстоит иметь дело. Меня он, конечно, заметил, но взгляд скользнул мимо, будто снайпер никогда прежде меня не видел. Одна из моих радостей службы в отделе спецопераций — сотрудники других отделов никогда не знают, при исполнении ты или, скажем, погулять с приятелями вышел, а потому на всякий случай оставляют тебя в покое. Бедняге, ненароком засветившему агента под прикрытием, вздрючка от начальства покажется сахаром в сравнении с издевками, которыми встретят его в пабе дружки по службе. Когда снайпер и его миллионок исчезли в темном дверном проеме, я сказал: «Сидите тут». «Я похож на твою сучку?» — возмутился Шай. «Только губками. Я скоро». «Брось», — сказал Кевин Шаю, не поднимая глаз. «Он работает. Строит из себя сраного копа». «Да неужели?» Терпение Кевина, целый день исполнявшего братский долг, наконец лопнуло. «Тонко подмечено». «Ну нахер все!» Он вскочил и, протиснувшись сквозь кучку хирнов, быстрым шагом направился вверх по улице и скрылся из виду. Шай пожал плечами. Я предоставил его самому себе и отправился за чемоданом. Кевин куда-то запропастился. Моя машина осталась невредимой, а когда я вернулся, Шай тоже смылся одному ему ведомо куда. Ма стояла на цыпочках у нас на крыльце и махала мне рукой, крича что-то явно срочное. Впрочем, Ма всегда так делает. Я притворился, что ее не замечаю. Снайпер стоял на крыльце 16-го и, судя по всему, без всякого удовольствия беседовал с моим любимым болотным придурком. Я зажал чемодан под мышкой и вклинился между ними. «Снайпер!» — я хлопнул его по спине. «Рад тебя видеть!» «Фрэнк!» — он затряс мою ладонь обеими руками в стиле мачо. «Так-так-так! Сколько лет, сколько зим! Говорят, ты здесь раньше меня успел побывать?» «Виноват!» — сказал я, широко улыбнувшись полицейскому. «Я только краешком глаза взглянуть. Возможно, мне кое-что известно насчет этого дела». «Господи, не дразни! Это же допотопный висяк! Если можешь дать нам хоть какую-то зацепку, я твой должник». «Вот это мне по душе», — сказал я, оттесняя его подальше от болотного, который с раскрытым ртом ловил каждое слово. «Кажется, у меня есть для тебя наводка. По моим сведениям, это девушка по имени Роуз Дейли из дома 3, пропавшая некоторое время назад». Снайпер присвистнул, подняв брови. «Класс! Описание есть?» 19 лет. 5 футов 7 дюймов. Фигуристая. Стоунов 10. Длинные кудрявые рыжие волосы. Зеленые глаза. Точно не скажу, но когда она исчезла, на ней, скорее всего, была джинсовая куртка и высокие бордовые ботинки Doc Martens. Совпадает с тем, что вы нашли?»
«Не исключено», — уклончиво сказал снайпер.
«Да ладно тебе, не темни». Снайпер вздохнул, провел рукой по волосам и снова их пригладил. «По мнению Купера, труп принадлежит молодой женщине и пролежал здесь от 5 до 50 лет. До экспертизы больше ничего сказать нельзя. Криминалисты нашли горы неидентифицируемого мусора, пуговицу от джинсов и горсть металлических колец, возможно, от ботинок. Волосы могли быть и рыжими, трудно сказать. Темная масса, пропитанная бог знает чем». «Есть версия о причине смерти?» — спросил я. «Куда там? Купер, зараза. Знаешь его? Та еще сволочь, если ты ему не нравишься. А меня он почему-то всегда недолюбливал. Пока он отказывается утверждать что-либо, кроме того, что «Браво, Шерлок!» — она мертва. По-моему, похоже, что ее несколько раз огрели по затылку кирпичом. Череп проломлен. Ну, откуда мне знать? Я всего лишь детектив». Купер гундел насчет посмертных повреждений и переломов сдавливания. Внезапно снайпер перестал разглядывать улицу и пристально уставился на меня. «Откуда такой интерес? Это девица-информатор, которая вляпалась из-за тебя в дерьмо?» Меня всегда поражало, что снайпера так редко бьют. Мои информаторы не получают по голове кирпичом, снайпер, — сказал я. — Никогда. Они живут долго и счастливо, и умирают от старости. — Эй, полегче! — снайпер примирительно поднял руки. — Прости, что под ногами путаюсь. Если она не из твоих, какая тебе разница, что с ней случилось? И хоть дареному коню в зубы не смотрит, но как ты вообще в это впутался? Я рассказал ему все, что он так и так выяснил бы из других источников. Первая любовь, полночный рандеву, брошенный герой, стремглав уносится в холодный жестокий мир, чемодан, цепочка блестящих умозаключений. Когда я закончил, он смотрел на меня во все глаза с ужасом, к которому примешивалось нечто похожее на жалость, что мне совсем не понравилось. «Охренеть!» — сказал он, исчерпывающе описав ситуацию. «Выдохни, снайпер. 22 года прошло. Факел давным-давно прогорел. Я здесь только потому, что моя любимая сестрица чуть до инфаркта себя не накрутила, что обломало бы мне все выходные. Да уж, врагу не пожелаешь. Я позвоню, если захочется поплакаться в жилетку». Он пожал плечами. «Да я так, к слову. Не знаю, какие у вас порядки, но не хотел бы я объяснять такое своему начальнику». «Мой начальник отзывчивый парень. Будь со мной поласковый, снайпер. Я приготовил тебе рождественские подарочки». Я передал ему чемодан и конверт из дактилоскопической фифи. Снайпер сработает быстрее, чем я, и без лишней мороки. Тем более, что мистер Дейли больше не представлял для меня задачу номер один. Снайпер осмотрел их брезгливо, будто боялся заразиться. «И что ты собирался с этим делать?» — поинтересовался он. «Если, конечно, не секрет. Показать кое-каким полезным друзьям, просто чтобы понять, с чем мы имеем дело». Снайпер поднял бровь, но промолчал. Повертел в руках конверты, прочитал надписи. «Мэтью Дейли, Тереза Дейли, Нора Дейли». «Думаешь, семья?» Я пожал плечами. «Дорожайшие родственнички. Надо же с кого-то начинать». Снайпер поднял взгляд к по-вечернему темному небу. Решительно застучали первые крупные капли дождя. Толпа начала рассасываться. Люди один за другим возвращались к своим делам. И только самые стойкие зеваки, подростки да старухи в платочках, еще держались. «Я тут кое-что закончу. Перекинусь парой слов с семьей девушки. А потом сходим пропустить по пивку, а?» — предложил снайпер. «Поболтаем, новостями обменяемся. Малыш пока тут за всем присмотрит. Ему полезно попрактиковаться». За спиной снайпера, глубоко в недрах дома, раздался долгий, гнетущий скрежет, какое-то уханье. По половицам гулко застучали ботинки. В путанице теней заметались смутные белые силуэты. Из подвала поднимались всполохи адского огня. Ребята из морга выносили свою добычу. Старушки ахнули и перекрестились, упиваясь каждой секундой. Парни с носилками проследовали мимо нас со снайпером, опустив головы под усиливающимся дождем. Один уже брюзжал через плечо насчет дорожных пробок. Они прошли так близко, что я мог бы дотянуться до патологоанатомического мешка, бесформенной складкой лежащего на носилках. Мешок был почти плоский, будто пустой, и такой легкий, что они не чувствовали его веса. Наконец санитары задвинули носилки в задние двери фургона. «Я на пару минут», — сказал снайпер, проводив их взглядом. «Подожди меня». Мы прошли несколько кварталов до паба «Черная птаха». Достаточно далеко. Публика сплошь мужики, так что туда новости еще не дошли. В этом кабаке меня когда-то впервые обслужили. Мне было 15, и я отработал свой первый день, таская кирпичи на стройке. По мнению бармена Джо, раз ты делаешь мужскую работу, то и на добрую пинту право заслужил. Сейчас за стойкой стоял какой-то тип с накладкой на лысине, а муть сигаретного дыма сменилась настолько спертым духом перегара и пота, что хоть топор вешай. В остальном почти все осталось по-прежнему. Те же потрескавшиеся черно-белые фотографии неизвестных спортивных команд на стенах, те же засиженные мухами зеркала за стойкой, те же стулья из кожзама с торчащими клоками набивки,
горстка пожилых завсегдатаев на персональных барных табуретах и толпа парней в рабочих башмаках, добрая половина поляки, а некоторые явно несовершеннолетние. Род занятий написан у снайпера на лбу, поэтому я посадил его за неприметный угловой столик, а сам отправился к стойке. Когда я вернулся с кружками, снайпер уже достал записную книжку и строчил что-то крутой дизайнерской ручкой. Очевидно, ребята из убийств не опускались до дешевых шариковых. «Так», — сказал он, одной рукой захлопывая блокнот, а другой принимая кружку. «Вот, значит, какова твоя малая родина. Кто бы мог подумать?» Я слегка предостерегающе ухмыльнулся. «А ты думал, я в особняке в Фокс-Роке вырос?» Снайпер рассмеялся. «Скорее наоборот. Ты же всегда давал понять, что ты соль земли, так сказать. Но ты так жилился на подробности, что я думал, ты родом из какой-нибудь паршивой многоэтажки. Я не представлял ничего настолько, как бы это сказать, колоритного. Иначе не скажешь. По словам Мэтью и Терезы Дейли, тебя не видели в районе с тех пор, как вы с Роуз упорхнули». Я пожал плечами. Наскучил местный колорит. Снайпер нарисовал на пивной пене улыбающуюся рожицу. «Ну так что, приятно вернуться домой? Хоть ты и не так себе это представлял. Если у случившегося и есть положительная сторона, в чем я сильно сомневаюсь, то не в этом». Он страдальчески глянул на меня, будто я пукнул в церкви. «Тебе нужно научиться, — объяснил он, — видеть во всем позитив». Я уставился на него. «Серьезно, возьми негатив и переверни в позитив». Он поднял подставку под кружку и перевернул ее, иллюстрируя концепцию переворачивания. В обычных обстоятельствах я бы живо довел до его сведения, что думаю по поводу его идиотских советов. Но мне было от него кое-что нужно, так что я держал себя в узде. «Просвети меня», — попросил я. Снайпер разделался с улыбающейся рожицей одним большим глотком и погрозил мне пальцем. «Восприятие», — сказал он, переведя дыхание, — «это все. Если веришь, что ситуация может сыграть тебе на руку, так и будет. Улавливаешь?» «Не совсем», — сказал я. От избытка адреналина снайпер становится глубокомысленным, как некоторых от джина пробивает на слезу. Я пожалел, что упустил случай хлопнуть рюмашку. «Это вопрос веры. Весь успех нашей страны строится на вере. По-твоему, недвижимость в Дублине и вправду стоит косарь за квадратный фут? Да ни хрена! Но за столько она продается, потому что люди в это верят. Мы с тобой, Фрэнк, были на голову выше других. 80-е, вся страна сидела в жопе. Тьма стояла беспросветная. Но мы верили в себя. Мы с тобой. Вот почему мы сейчас там, где мы есть». «Я оказался там, где есть», — сказал я, — «потому что хорошо делаю свою работу. И от всего сердца надеюсь, что ты тоже, дружище. Потому что мне очень хочется, чтобы это дело было раскрыто». Снайпер пробуравил меня взглядом, от которого было недалеко до рукопашной. «Я охренительно хорошо делаю свою работу», — сказал он. «Просто зашибись, как хорошо. Ты знаешь средний процент раскрываемости в отделе убийств? 72. А мой личный процент знаешь?» Он дал мне время отрицательно покачать головой. 86%, сынок. 80. Читай и рыдай. 6. Тебе повезло, что я сегодня здесь. Я одарил его полной невольного восхищения улыбкой и кивнул, уступая ему победу. «Да, пожалуй, так и есть. Вот именно, ядрена мать!» Выиграв поединок, снайпер расслабленно откинулся на спинку диванчика, поморщился и с раздражением оглянулся на торчащую пружину. «Возможно, — сказал я, подняв кружку и задумчиво рассматривая ее на свет, — возможно, нам обоим сегодня повезло». «Это как?» — с подозрением спросил снайпер. Он знал меня достаточно, чтобы подозревать подвох в каждом моем слове. «Сам подумай», — сказал я. «Когда берешься за расследование, чего хочется больше всего? Чистосердечного признания, подкрепленного показаниями свидетелей и заключением криминалистов? Нет. Соберись, снайпер. Ты мыслишь узко. Мне нужно, чтобы ты мыслил шире. Одним словом, что полезнее всего тебе, как детективу? Что ты обожаешь больше всего на белом свете? Тупость. Дай мне 5 минут с тупицей, информацию. В любом виде, в любом качестве, в любом количестве. Всякое сойдет. Информация — это оружие, снайпер. Информация — топливо. Без тупости мы еще можем как-то извернуться. Без информации нам никуда. Снайпер пораскинул мозгами. «Ну?» — с опаской спросил он. Я развел руками и ухмыльнулся. «Ответ на твои молитвы, парень. Кайли в стрингах? На твои профессиональные молитвы. Любая информация, какую захочешь, какую сам никогда не добудешь, поскольку никто из местных ни в жизнь с тобой говорить не станет. И все задарма, благодаря твоему самому любимому дрессированному наблюдателю, мне. Фрэнк, сделай одолжение и опустись на секундочку до моего уровня», — сказал снайпер. «Давай конкретно. Чего ты хочешь?» Я покачал головой. «Дело не во мне. Ситуация беспроигрышная. Перевернуть ее в позитив нам проще всего будет вместе. Хочешь участвовать в расследовании? Забудь, чего хочу я. Подумай о том, что хорошо для нас обоих, не говоря уже о деле. Мы оба хотим раскрыть дело, так? Разве не это самое главное?» С минуту снайпер изображал раздумье, после чего медленно и удрученно покачал головой. «Не выйдет. Прости, братан». «Братан? Черт, кто вообще так выражается?» Я с вызовом улыбнулся. «Боишься? Ты останешься главным детективом. В отчетах будет стоять твое имя. Мы в спецоперациях раскрываемость не подсчитываем». «Рад за вас», — спокойно сказал снайпер, не заглотив наживку. С годами он научился лучше держать свое эго в узде. «Понимаешь, Фрэнк, я бы с удовольствием тебя подключил, но мой начальник ни за что на это не пойдет. Начальник убойного отдела и правда не самый горячий мой поклонник, но я сомневался, что снайперу это известно». Я вскинул бровь, изображая веселое удивление. «Начальник не доверяет тебе самостоятельно подбирать команду? Нет, если я не могу обосновать свой выбор». «Фрэнк, дай мне что-то стоящее, чтобы предъявить ему. Поделись своей хваленой информацией. У Роуз Дейли были враги? Я уже дал ему больше, чем достаточно, но мы оба знали, что в моем положении не до споров». «Насколько я знаю, нет. В том числе из-за этого мне никогда и в голову не приходило, что она умерла». На лице у него отразилось сомнение. «Она что, дурой была?» «Куда умнее тебя», — шутливым тоном сказал я, предоставив ему самому решать, насколько я серьезен. «Занудой?» «Отнюдь». «Страхолюдиной?» «Первой красоткой в округе». «По-твоему, у меня нет вкуса?» «Тогда готов поспорить, что у нее были враги. Зануда или уродина еще может никому не досаждать, но если у девушки есть мозги, внешность и характер, кто-то против нее обязательно ополчится». Снайпер с любопытством взглянул на меня поверх кружки. «Розовые очки не в твоем стиле, Фрэнк. Ты, видать, здорово сходил по ней с ума». «Скользкая тема». «Первая любовь», — сказал я, пожав плечами. «Давным-давно. Скорее всего, я ее идеализировал, но она действительно была отличной девушкой. Не представляю, кому она могла насолить. Никаких озлобленных бывших, и с подружками не ссорилась. Снайпер, мы ведь с Рози встречались несколько лет. С тех пор, как нам 16 стукнуло. Кажется, у нее была пара ухажеров до меня, но это же все детские игрушки. Подержаться за руки в кино, написать имена на партах, а через 3 недели расстаться, потому что отношения стали слишком серьезными». «Фамилия?» Снайпер вскинул свою блестящую детективную ручку. «Кое-каких бедняк ждал неприятный визит». «Мартин Хирн. Тогда его звали Живчиком, хотя сейчас он вряд ли на такое откликнется. Жил в доме 7. Очень недолго величал себя парнем Рози, когда нам было по 15. До этого был какой-то пацан по имени Колм, который учился в нашей школе, пока его родители не переехали назад в свои болота. А когда нам было лет по 8, она поцеловала Ларри Суини со Смитс-Роуд. На слабо. Сильно сомневаюсь, что кто-то из них до сих пор по ней сохнет. Как насчет ревнивых соперниц? А к чему ревновать? Рози не изображала фам-фаталь, не заигрывала с чужими парнями. Может, я и завидный жених, но даже если кто-то и знал, что мы встречаемся, а этого никто не знал, вряд ли какая-нибудь девица прикончила бы Рози, лишь бы заполучить мое горячее тело. Снайпер фыркнул. Тут я с тобой согласен. Но ради бога, Фрэнк, поднапрягись. Все, что ты мне сообщил, я узнал бы от первой попавшейся старой сплетницы. Если хочешь, чтобы я протащил твою кандидатуру через начальника, мне нужно что-то покруче. Дай мне пару мотивов или грязные тайны жертвы, или... А, кстати, он щелкнул пальцами и ткнул в меня. Расскажи про ту ночь, когда ты должен был с ней встретиться. Свидетельские показания. Тогда посмотрим, что можно сделать.
Другими словами, где ты находился вечером 15-го, сынок? Было неясно, неужели он искренне считал, что я по своей глупости этого не уловлю.
«Справедливо», — сказал я.
В ночь с воскресенья на понедельник, с 15 на 16 декабря 1985 года, я покинул свой дом по адресу Faithful Place номер 8, приблизительно в 10:30, и проследовал верхний конец улицы, где у меня была назначена встреча с Роуз Дейли. Примерно в полночь, если наши родные лягут спать, и мы найдем возможность уйти незамеченными. Я оставался там где-то до 5, до 6 утра. Под присягой за точное время не поручусь. Отошел только однажды, минут на 5, в 3:00, когда зашел в дом 16 проверить, вдруг мы недопоняли друг друга насчет места встречи, и Роуз ждет меня там.
Почему дом 16 мог быть альтернативным местом встречи?
Снайпер делал заметки какой-то скорописью собственного изобретения. Мы думали насчет него, прежде чем решили встретиться в конце улицы. Это было обычное место сборищ, но ребята вечно там встречались. Если хотелось выпить или покурить, или пообжиматься, или что еще родители запрещали. А никуда больше по малолетству ходу не было. Ты шел в дом 16. Снайпер кивнул.
Значит, поэтому ты искал Роуз там. В какие комнаты заходил?
Я обошел все комнаты на первом этаже. Поднимать шум было нельзя, так что позвать ее я не мог. Там никого не было. Чемодан я не видел. Да и вообще не видел и не слышал ничего необычного. Потом поднялся на верхний этаж и нашел на полу в самой правой комнате записку, подписанную Роуз Дейли. Из записки следовало, что она решила отправиться в Англию одна. Я оставил записку там.
Да, я видел. Она никому не адресована. Почему ты решил, что она для тебя?
Я представил, как он пускает слюни над запиской и бережно кладет ее в пакетик для улик. И мне снова захотелось начистить ему рожу. А ведь мы еще не добрались до куда более толстого намека на то, что Рози сомневалась на мой счет.
Мне стало интересно, что ему нарассказали обо мне Дейли.
Мне это показалось логичным, сказал я. Ведь она со мной собиралась встретиться. Раз она оставила записку, то вроде как мне.
Она никогда не намекала, что передумала?
Ни разу. Я широко улыбнулся ему. И у нас нет оснований для таких предположений, правда?
Может и нет, сказал снайпер, нацарапал что-то в блокноте и прищурился на написанное.
Значит, в подвал ты не спускался?
Нет.
Туда никто не ходил. Темнота. Все там держится на честном слове. Крысы, вонище несусветное. Мы туда не совались. У меня не было причин искать там Рози.
Снайпер постучал ручкой по зубам и перечитал записи. Я залпом выдул треть кружки и представил, стараясь не задерживаться на этой мысли, что Рози и правда была в подвале, пока я предавался любовным мукам наверху, в нескольких ярдах от нее.
«Итак», — сказал снайпер, — «несмотря на то, что ты принял записку Роуз за прощальное письмо, ты вернулся в конец улицы и продолжал ждать. Почему?»
Его голос звучал мягко и спокойно, но в глазах я уловил упоение властью.
Засранец наслаждался по полной.
«Надежда умирает последней», — я пожал плечами. «А женщины непостоянны. Я решил дать ей возможность передумать еще раз».
Снайпер эдак по-мужски хмыкнул. «Ох уж эти женщины!
Значит, ты дал ей 3 или 4 часа, а потом поставил точку. Куда пошел? Я вкратце рассказал про притон вонючих рокеров и щедрую сестру, забыв фамилии на случай, если ему захочется кому-то докучать. Снайпер все записывал, а когда я закончил, спросил. «Почему ты просто не вернулся домой?»
«По инерции.
Из гордости. Я по-любому хотел съехать. Решение Рози ничего не изменило. Ехать в Англию одному мне не улыбалось, но и ползти домой, поджав хвост, как болван, тоже. Я уже настроился свалить и не стал давать задний ход».
Промычал снайпер. «Давай вернемся к 6 часам.
Вот это я понимаю. Любовь. Особенно в декабре. К 6 часам, что ты прождал в конце улицы. Помнишь, кто проходил мимо? Входил или выходил из домов? Что-нибудь в этом духе?»
«Кое-что запало в память», — сказал я.
«Где-то около полуночи, точнее не скажу, я услышал шум. Тогда я подумал, это развлекается какая-нибудь парочка. Но теперь, задним числом, я понимаю, что шум мог означать как перепихон, так и борьбу. А потом примерно между 1/4 и 1/2 кто-то пробирался по задним дворам на четной стороне улицы. Не знаю, насколько тебе это полезно, ведь столько времени прошло, но чем богаты?»
«Пригодится, может, все», — нейтрально сказал снайпер, продолжая строчить. «Сам знаешь, как бывает».
«И что, больше ни души? За всю ночь в таком-то районе? У вас тут, прямо скажем, не тайга». Он начал действовать мне на нервы, к чему, вероятно, и стремился, так что я расслабил плечи и неторопливо отхлебнул из кружки. «Была воскресная ночь. Когда я добрался до места, все было закрыто, и почти все легли спать. Иначе я бы пришел позже. На Faithful Place было тихо. Кое-где еще не спали, разговаривали. Но никто не ходил по улице. Не входил и не выходил из домов. Я слышал прохожих за углом на Нью-стрит, и пару раз кто-то проходил так близко, что я отодвигался от фонаря, чтобы меня не засекли, но сам никого не увидел». Снайпер задумчиво повертел ручку, наблюдая, как играет на ней свет.
«Чтобы никто тебя не засек», — повторил он.
«Потому что никто не знал, что вы встречаетесь. Я правильно понял?»
«Так точно. Прям плащ и кинжал.
Были какие-то основания для предосторожностей?»
«Отец Рози меня не взлюбил.
Он до потолка взвился, когда впервые узнал, что мы встречаемся, поэтому с тех пор мы скрывали наши отношения. Расскажи мы ему, что я хочу умыкнуть его дочурку в Лондон, разразилась бы священная война. Я решил, что проще будет получить прощение, чем разрешение».
«Кое-что не меняется никогда», — довольно кисло сказал снайпер.
«Почему он тебя не взлюбил?»
«За отсутствием вкуса», — ухмыльнулся я. «Как можно не любить такого красавчика?»
Он не ответил на улыбку. «А если серьезно?»
«Лучше у него спроси».
Со мной он ходом мыслей не делился.
«Спрошу. Кто-то еще знал, что вы двое затеваете?»
«Я никому не говорил. Насколько я знаю, Рози тоже. Мэнди принадлежала только мне. Снайпер мог сам с ней поговорить. Удачи ему. Хотел бы я на это посмотреть».
Снайпер, не торопясь, просмотрел свои записи, подтягивая из кружки.
«Так», — наконец сказал он, щелчком закрыв свою навороченную ручку. «Пока, пожалуй, хватит».
«Посмотрим, что решит твой начальник», — сказал я.
Ни с каким начальником снайпер говорить не собирался. Но слезь я с него слишком легко, он бы забеспокоился, что за план «Б» я приготовил.
Может, все это расположит его к сотрудничеству?
Снайпер встретился со мной взглядом и не моргал лишние полсекунды. До него дошло то, что я сообразил, стоило мне услышать про чемодан. Очевидный подозреваемый, местный парень с мотивом, возможностью и без намека на алиби, парень, ждавший Рози Дейли, парень, которого она, вероятно, собиралась бросить той ночью, парень, утверждающий, богом клянусь, командир, она так и не пришла. Выкладывать эту мысль ни один из нас не собирался.
«Сделаю, что смогу», — сказал снайпер и убрал записную книжку в карман пиджака. На меня он не смотрел.
«Спасибо, Фрэнк. Возможно, в будущем мне понадобится еще раз пройтись с тобой по этой истории».
«Без проблем», — сказал я. «Ты знаешь, где меня искать?»
Он одним длинным глотком прикончил свое пиво. «И помни, что я тебе говорил. Думай позитивно. Переворачивай.
Снайпер, бесформенная масса, которую только что увезли твои приятели, когда-то была моей девушкой. А я думал, она живет себе за морем на полную катушку. Прости, если я затрудняюсь увидеть в этом позитив».
Снайпер вздохнул. «Ладно, — сказал он, — справедливо. Хочешь, я обрисую тебе ситуацию?
Ничто не сделает меня более счастливым.
У тебя хорошая репутация на работе, Фрэнк. Просто отличная. За исключением одной мелочи. Ходят слухи, что ты предпочитаешь работать в одиночку. И, как бы поточнее выразиться, уважаешь правила чуть меньше, чем следует. Этот чемодан — показательный пример. А шишки в погонах любят командных игроков гораздо больше, чем асов-одиночек. Не стоит косить под Мэврика. Ты не Мел Гибсон. Если правильно себя покажешь в таком расследовании, где тебе, само собой, очень нелегко, если докажешь всем, что ради блага команды можешь посидеть на скамейке запасных, вот тогда твои акции взлетят. Думай на перспективу. Улавливаешь? Я улыбнулся ему до ушей, чтобы не врезать. Это здоровый горшок каши из штампов, снайпер. Дай мне время переварить. Он воззрился на меня, но, не сумев ничего прочесть по моему лицу, пожал плечами. Как знаешь, имеющий уши да услышит. Снайпер встал и поправил лацканы пиджака. Буду на связи. С легчайшим оттенком предостережения добавил он, подхватил свой выпендрежный портфель и зашагал прочь. Сам я никуда двигать не торопился. Я уже понял, что остаток выходных пошел прахом. Первой причиной был снайпер. Следующие пару дней он и его убойные приятели будут рыскать по Fateful Place, как свора терьеров на спидах, разнюхивая по углам, тычась носом в интимные места и доводя всех до ручки. Следовало наглядно показать всей улице, что я не имею к ним никакого отношения. Второй причиной тоже был снайпер, но под другим углом. Казалось, он чуток насторожился на мой счет, и в ближайшие 24 часа я не собирался путаться у него под ногами, чтобы он, в свою очередь, не лез ко мне. Когда смотришь на человека, которого знал в молодости, всегда видишь его тем же, что и когда вы познакомились. И снайпер по-прежнему видел вспыльчивого паренька, который делал все быстро или не делал вовсе. У него и в мыслях не было, что пока он учился обуздывать эго, я учился терпению. Хочешь охотиться, как шустрый песик, который рвется по следу, как только его спустят с поводка, работай в убийствах. Хочешь служить в спецоперациях, как всегда предпочитал я, учись охотиться у больших кошек, лежать в засаде, прижиматься к земле и подкрадываться дюйм за дюймом. Третья причина, несомненно, дымилась в далке. От ярости на меня. Очень скоро мне предстояло иметь дело и с ней. И да поможет нам всем Господь с Оливией. Но я-то не железный. Я не люблю надираться. Но после такого дня считал себя вправе проверить, сколько могу принять на лоб, пока не рухну. Я поймал взгляд бармена. «Еще одну». Пап уже опустел, возможно, из-за снайпера. Бармен медленно протирал стакан и разглядывал меня через стойку. Через некоторое время он кивнул на дверь. «Ваш приятель?»
«Да не сказал бы».
«Раньше вас здесь не видел».
«Надо полагать».
«Вы часом не из Мекки, что с Fateful Place?» Испытующий взгляд.
«Долгая история», — сказал я.
«А?» — сказал бармен, будто понял все, что следовало обо мне знать. — Куда ж без этого? И он эффектным жестом подставил кружку под краник. Последний раз я прикасался к Розе Дейли в пятницу, за 9 дней до дня Х. Свежим морозным вечером в городе было не протолкнуться. Всюду сияли рождественские огни, по улицам спешили покупатели. Лоточники продавали оберточную бумагу по 5 листов за фунт. Вообще-то я был не самым большим поклонником Рождества. Впечатляющий ежегодный пик маминого безумия неизменно приходился на рождественский ужин, как и пик папашиного пьянства. В итоге что-то обязательно ломали, и минимум один член семьи разражался слезами. В том году все казалось нереальным и хрупким, то ли волшебным, то ли зловещим. Девочки из частной школы с блестящими волосами, поющие радость миру, собирая пожертвования, выглядели слишком уж чистенькими и благостными. Дети, глазеющие на сценки из сказок в витрине кондитерской «Свитзерс», слишком ошалевшими от праздничных красок и суеты. Пробираясь сквозь толпу, я держал руку в кармане армейской куртки. Меньше всего мне улыбалось, чтобы меня обчистили именно в этот день. Мы с Рози всегда встречались в пабе «О'Нилс» на Пирс-стрит. Там тусовались студенты из Тринити, а значит, количество слюнтяев зашкаливало. Зато мы не отсвечивали, и не было шансов напороться на знакомых. Родители Рози думали, что она гуляет с подругами. Моей семье было плевать, где я. Просторный зал быстро наполнялся, дыбясь волнами тепла, дыма и смеха. Но я тут же различил вспышку медных волос. Облокотившись на стойку, Рози что-то говорила бармену, а тот ухмылялся в ответ. Пока она платила за наше пиво, я нашел нам столик в укромном закутке. «Дрочила поганый!» Рози поставила кружки на стол и кивнула на кучку гогочущих студентов у бара. Пытался мне в вырез заглянуть, когда я наклонилась. «Который?» Я уже начал вставать, но Рози пригвоздила меня взглядом и подтолкнула ко мне кружку. «Не дергайся и пей. Я с ним сама разберусь». Она протиснулась на скамью и села со мной бедро к бедру. «Вон тот парень, гляди». Молодчик без шеи в футболке регбийной команды отворачивался от стойки, с трудом удерживая по нескольку кружек в каждой руке. Рози помахала ему, привлекая внимание, потом похлопала ресницами, нагнулась и покрутила кончиком языка в пене своей кружки. Глаза у регбиста полезли на лоб, челюсть отвисла, лодыжки заплелись в ножках табурета, и половина пива из кружек окатила кому-то спину. «Ну?» — Рози показала парню средний палец и забыла о его существовании. «Принес?» Я сунул руку в карман куртки, лежащей на виду на подлокотнике скамьи, и достал конверт. «Вот, это наше», — сказал я, развернул веером два билета и положил их на побитую деревянную столешницу. «Дан Лири Холихед. Отправление 6:30. 16 декабря, понедельник. Просьба прибыть не менее чем за 30 минут до отправления». При виде билетов у меня снова подскочил адреналин. Рози потрясенно задохнулась негромким смешком. Я подумал, утренний паром лучше всего. Можно было и ночной взять, но вечером было бы сложнее слинять с вещами. А так можем при первой возможности двинуть в порт и подождать там, лады? «Господи!» — чуть погодя выдохнула она. «Господи, боже мой!» «Кажется, надо бы...» Она загородила билеты рукой, защищая их от посетителей за соседними столами. «Понимаешь?» Я сплел пальцы с пальцами Рози. «Нам здесь не о чем беспокоиться. Мы здесь ни разу знакомых не встречали. Все равно это Дублин. Я не успокоюсь, пока паром не отчалит из Данлири. Убери их, ладно? Может, лучше ты за ними присмотришь? Ма роется в наших вещах». «Не мудрено», — усмехнулась Рози. «Не удивлюсь, если па в моих тоже роется. Но в ящик с трусиками он не полезет. Давай сюда». Она подхватила билеты, словно они были из тонких кружев. Бережно положила в конверт и сунула в нагрудный карман джинсовой куртки. На миг ее пальцы задержались на груди. «Нифига себе. 9 дней. А потом...» «А потом», — сказал я, поднимая кружку, — «за тебя. За меня. И за нашу новую жизнь». Мы чокнулись, выпили, и я ее поцеловал. Пиво было первый сорт. Тепло паба согревало замерзшие после прогулки по городу ноги. С рам, висевших на стенах картин, не спадали гирлянды. Горстка студентов за соседним столом разразилась громким нетрезвым смехом. Быть бы мне главным счастливчиком во всем пабе. Домешала смутная тревога. Казалось, моргнуть не успеешь, как вечер из ослепительно сладкого сна обернется кошмаром. Я отпустил Рози. Боялся, что зацелую до боли. «Встретиться придется поздно», — сказала она, закинув ногу мне на колено. «В полночь или позже? Па раньше 11 не ложится, и надо еще подождать, пока он заснет». Мои по воскресеньям в 10:30 вырубаются. Шай иногда шляется допоздна, но если я с ним не столкнусь, то и пусть. А если и столкнусь, он нас не остановит. Только порадуется, что от меня избавился. Рози вскинула бровь и отхлебнула пиво. «Я к 12 уже свалю», — продолжал я. «Если что, подожду. Ничего страшного». Она кивнула. «Тоже не намного позже буду. Только последний автобус уже уйдет. До Данлири пешком прошвырнемся? С вещичками-то? Пока дойдем до парома, ноги отвалятся. Придется взять такси». Она с почти непритворной отропью уставилась на меня. «Вот так-так». Я усмехнулся и накрутил на палец завиток ее волос. «У меня на неделе еще пара подработок. За наличностью дело не станет. Для моей девочки только лучше. Я бы лимузин заказал, но придется повременить. Может, на твой день рождения, а?» Рози ответила отсутствующей улыбкой. Шутить ей не хотелось. «Встречаемся в 16-м?» Я покачал головой. «Там последнее время Шонесси зависают. Не хочу с ними столкнуться. Братья Шонесси были ребята безобидные, но шумные, тупые и, как правило, упоротые. Было бы нелегко вдолбить им, почему они должны заткнуться и забыть, что нас видели. В верхнем конце улицы? Нас увидят. За полночь воскресенье? Кто высунет нос из дому, кроме нас и придурочных Шонесси? Хватит одного человека. И вообще, вдруг дождь?» Рози сидела как на иголках, хотя была не из слабонервных. «Не обязательно решать сейчас», — сказал я. «Посмотрим, какая будет погода на следующей неделе». Она покачала головой. «Не стоит нам встречаться до отъезда. Не хочу, чтобы Па что-то заподозрил». «Если он не заподозрил до сих пор...» «Знаю, знаю. Я просто...» «Ой, господи, Фрэнсис, эти билеты!» Ее рука снова легла на карман. «Теперь все всерьез. Не хочу, чтобы мы расслаблялись даже на секунду. Вдруг что-то пойдет не так. Например, не знаю я. Кто-нибудь нас остановит». «Да не остановит нас никто». «Ага». Рози закусила ноготь и на секунду отвела глаза. «Знаю. Все будет как надо». «В чем дело?» — спросил я. «Ни в чем. Встретимся, как ты сказал, в верхнем конце улицы, если дождь не польет. А если польет в 16-м, в паршивую погоду парни гулять не пойдут. Ладно?» «Ладно», — сказал я. «Рози, смотри на меня. Ты чувствуешь себя виноватой?» Она скривила уголки рта. «Хрена с два. Мы же не ради шутки это делаем. Если бы Па дурью не маялся, нам бы такое в голову не пришло». «А что? Сам-то как?» «Вот еще. Заскучают по мне только Кевин и Джеки. Пришлю им игрушки с первой зарплаты. Они будут в восторге». «А ты что, по семье будешь скучать? Или по девчонкам?» Рози задумалась. «По девчонкам, да, буду. И по семье. Чуть-чуть. Но вообще-то, я давно решила, что скоро съеду. Мы с Эмельдой, еще когда в школе учились, думали в Лондон поехать. А потом она подарила мне мимолетную косую усмешку. Потом мы с тобой придумали план получше. Что бы ни случилось, я все равно бы рано или поздно уехала. А ты нет?» У нее хватило ума не спрашивать, буду ли я скучать по семье. «Ага, я тоже. Сам-то я был не уверен, правда ли это, но именно такой ответ нам обоим хотелось услышать. Я бы в любом случае свалил, хотя наш с тобой вариант мне нравится больше всего». Снова проблеск улыбки, такой же мимолетный. «И мне». «Что тогда не так?» — спросил я. «У тебя весь вечер будто штопор в заднице». Это ее зацепило. «Кто бы говорил, можно подумать, ты сегодня больно веселый. Все равно, что с долбанным Оскаром Ворчуном гулять. Я на взводе, потому что ты на взводе. Думал, ты на 7-м небе будешь, как билеты увидишь, а ты — хрень. Ты такой уже пришел. Этому дебилу башку хотел свернуть. А сама-то? Ты сомневаешься, что ли? В этом все дело? Если хочешь со мной порвать, Фрэнсис Мэкки, будь мужиком и порви. Не пытайся свалить на меня грязную работу». С минуту мы злобно таращились друг на друга, балансируя на грани лютого скандала. Потом Рози выдохнула, откинулась на спинку скамьи и запустила пальцы в волосы.
Я скажу тебе, в чем дело, Фрэнсис. Мы оба на нервах, потому что губы раскатали. За себя говори, — огрызнулся я. Я и говорю. В Лондон намылились. Работать в музыкальном бизнесе не меньше. Больше никаких фабрик. Это нам не по вкусу. Будем работать на рок-группы. Узнай, твоя мамочка, что бы она тебе сказала? Спросила бы, кем это нахрен я себя возомнил. Потом дала бы оплеуху. Назвала бы проклятым недоумком и велела опомниться. Ору было бы. Ну вот поэтому, сказала Рози, подняв кружку. Поэтому мы и на взводе, Фрэнсис. Почти все наши знакомые сказали бы одно и то же. Мол, вы много о себе вообразили. Если мы на это поведемся, в конце концов начнем срываться и доводить друг друга. Нам надо резко повзрослеть, так? Я до сих пор втайне горжусь тем, как мы с Рози друг друга любили. Учиться нам было не у кого. Ни из ее, ни из моих родителей блестящих образцов успешных отношений не вышло. И мы учились друг у друга. Ради любимой можно научиться сдерживать свой взрывной нрав, справляться с неясными страхами, которые пугают до потери пульса. Вести себя по-взрослому, а не как подросток-кроманьонец, и станет по плечу такое, что и не снилось. Иди ко мне. Я скользнул ладонями вверх по рукам Рози, накрыл ее щеки. Она наклонилась, прислонилась лбом к моему лбу, и весь остальной мир скрылся за яркой тяжелой пеленой ее спутанных волос. Ты права на все 100. Прости, что вел себя как говнюк. Может, мы и облажаемся, но постараться надо. Ты мудрая женщина, — объявил я. Рози пристально смотрела на меня. Ее лицо было так близко, что я видел золотистые искорки в ее зеленых глазах, собравшиеся в их уголках крохотные улыбчивые морщинки. Для моего парня только лучше, — сказала она. На этот раз я поцеловал ее по-настоящему. Я чувствовал, как билеты, зажатые между бешено стучащими сердцами, шуршат и похрустывают, в любую секунду готовые взорваться снопом золотых искр до потолка. Все разом встало на свои места. Вечер перестал пахнуть угрозой. Внутри меня, пробирая до дрожи, нарастала отбойная волна. С этого мгновения оставалось только отдаться потоку и верить, что он вынесет нас куда надо, переправит через коварные течения и злые омуты к надежным берегам. Чуть позже, когда мы выпустили друг друга из объятий, Рози сказала: «Не ты один занимался делами. Я сегодня заглянула в книжный и просмотрела все объявления в английских газетах. Работа есть? Кое-что. В основном то, что мы не умеем. Водители автопогрузчиков и учителя на замену. Но есть пара мест для официанток и барменов. Можем сказать, что у нас есть опыт. Там никто не проверяет. Осветителей и гастрольных менеджеров никто не ищет. Но мы это и раньше знали. На месте что-нибудь сообразим. И полным-полно квартир, Фрэнсис. Сотни. А мы сможем позволить себе квартиру? Да, сможем. Даже если не найдем работу сразу, на депозит наших сбережений хватит. А сраный угол можно и на пособие снимать. Будет, правда, дерьмово. Одна комнатка, общая ванная. Но, по крайней мере, не придется тратиться на хостел. Да я и толчок готов делить, и кухню, и все, что хочешь. Наплевать, сказал я. Лишь бы из хостела съехать поскорее. Тупо жить в разных комнатах, когда... Рози смотрела на меня и улыбалась, и от блеска ее глаз у меня чуть не остановилось сердце. Когда можно завести собственное гнездышко? Да, сказал я, мое и твое. Только это и было мне нужно. Кровать, где мы с Рози будем спать и просыпаться в обнимку. За это я бы отдал все, что угодно, все на свете. Остальное в мире просто приятный бонус. Когда я слышу, чего хотят от любви нынешние молодые, мне крышу сносит. Я хожу в паб с парнями из отдела и слушаю, как они скрупулезно расписывают, какой фигурой женщина должна обладать, какие места брить, как их обслуживать на таком-то по счету свиданий, что она всегда должна и чего никогда не должна делать, говорить и хотеть.
Я краем уха слышу, как женщины в кофейнях выкатывают списки профессий, допустимых для мужчины, а также утвержденных печатью одобрения машин, брендов, цветов, ресторанов и драгоценностей. И мне хочется завопить: люди! Вы совсем остатки разума потеряли. Я ни разу не купил Розе цветы, как бы она их объяснила дома, и ни разу не задумывался, выглядят ли ее лодыжки в точности, как положено. Я хотел ее всю, без остатка, и я верил, что она хочет меня. До самого рождения Холли в моей жизни не было ничего проще. «Некоторые хозяева не захотят сдавать ирландцам», — сказала Рози. «Ну и хрен с ними», — сказал я. Волна внутри меня нарастала, набирала силу. Я знал, что первая квартира, которую мы посмотрим, будет идеальной, что этот магнит притянет нас прямо к нашему дому. Скажем, что мы из внешней Монголии. Как у тебя с монгольским акцентом?» Она улыбнулась. «Да кому он сдался? Будем говорить по-ирландски и скажем, что это внешний монгольский. Думаешь, они отличат?» Я отвесил изысканный поклон. «Погмохон!» Этим «поцелуй меня взад» я израсходовал 90% своего ирландского словарного запаса. «Древнемонгольское приветствие!» «Давай серьезно», — сказала Рози. «Я говорю это только потому, что знаю цену твоему терпению. Если не снимем квартиру в первый же день, это ведь не конец света, правда? У нас уйма времени». «Знаю», — сказал я. «Некоторые не захотят с нами связываться, решив, что мы алкаши или террористы, а некоторые...» Я снял ее ладони с кружки и пробежал большими пальцами по ее пальцам, сильным, мозолистым от шитья, в дешевых серебряных колечках с кельтскими спиралями и кошачьими головами. «Некоторые нас не захотят, потому что мы будем жить во грехе». Рози пожала плечами. «И их тоже в задницу?» «А хочешь, — предложил я, — можем притвориться. Купим кольца под золото. Будем зваться мистером и миссис. Только до тех пор, пока...» Она тут же решительно покачала головой. «Нет, ни за что. Только ненадолго, пока мы с тобой не накопим на настоящую свадьбу. Это намного облегчит нам жизнь. Неважно. Замужней я прикидываться не собираюсь. Ты или замужем, или нет. Дело не в том, что думают другие». «Рози, — сказал я и покрепче сжал ее ладони, — ты ведь знаешь, что мы поженимся, правда? Сама знаешь, я хочу на тебе жениться. Хочу больше всего». Тут она чуть заметно улыбнулась. «Еще бы! Когда мы с тобой начали гулять, я была хорошей девочкой, как монашки учили. А теперь вот готова твоей любовницей стать». «Я серьезно. Послушай, куча народу сказала бы, что ты свихнулась. Дескать, Мэкки — шайка подонков, и я добьюсь от тебя чего хочу, а потом брошу на мели с младенцем на руках, слив в выгребную яму твою жизнь». «Не выйдет. У них в Англии унитазы. Просто хочу, чтобы ты знала. Ты ни о чем не пожалеешь. Уж я постараюсь. Богом клянусь». «Я знаю, Фрэнсис», — мягко сказала Рози. «Я не такой, как мой па. Думаю я иначе, меня бы тут не было. А сейчас сгоняй-ка нам за чипсами. Есть хочу, умираю». Мы сидели в пабе весь вечер, пока студенты не разошлись и бармен не начал пылесосить нам ноги. Мы растягивали каждую кружку как могли, болтали о безопасных повседневных пустяках, смешили друг друга. Перед тем, как идти домой, шли врозь, чтобы никто не застукал, но я с безопасного расстояния приглядывал за Рози. Мы долго целовались на прощание, прислонившись к задней стене Тринити. Потом стояли в обнимку, замерев и крепко прижавшись друг к другу. Воздух от холода тонко звенел где-то высоко над нами, будто бьющийся хрусталь. Ее хриплое дыхание грело мне горло, ее волосы пахли лимонными леденцами, ее сердце надрывно колотилось о мои ребра. Потом я выпустил Рози из объятий и долго смотрел ей вслед. Последний раз. Конечно, я ее искал. Впервые оставшись без лишних глаз у полицейского компьютера, я пробил по базе ее имя и дату рождения. Ее никогда не арестовывали в Ирландии. Ничего удивительного. Я ведь и не ждал, что она превратится в мамашу Бейкер. Но остаток того дня я провел на крутом нервном подъеме, сделав первый крошечный шажок по ее следу. Налаживая контакты, я расширял и поиски. Ее не арестовывали в Северной Ирландии, не арестовывали в Англии, Шотландии, Уэльсе и США. Она нигде не подавала ни на пособие, ни на паспорт, не умирала, не выходила замуж. Все эти поиски я повторял каждую пару лет, обращаясь к ребятам, которые были мне обязаны. Вопросов они не задавали. После рождения Холли я как-то размяк, и в последние годы надеялся только, что Рози отыщется где-нибудь ниже радаров, что она живет простой и гармоничной жизнью вне поля зрения системы и время от времени с легким уколом вспоминает меня, того, с кем могло сложиться. Иногда я представлял, как она меня находит. Телефонный звонок среди ночи, стук в дверь офиса. Я представлял, как мы сидим бок о бок на скамейке в зеленом парке, наблюдая в горько-сладком молчании, как Холли взбирается по лазалке с двумя рыжеволосыми мальчишками. Я представлял бесконечный вечер в полутемном пабе. Наши головы клонятся друг к другу под разговоры и смех. Спускается ночь. Наши пальцы придвигаются по щербатому дереву стола. Я в подробностях представлял, как она, должно быть, выглядит теперь. Гусиные лапки от улыбок, которых я не видел. Мягкий живот от не моих детей. Всю ее жизнь, которую я пропустил, написанную на ее теле шрифтом Брайля, чтобы я прочел ее руками. Я представлял, как она дает мне ответы, которые никогда не приходили мне на ум, и которые все объяснят, сгладят все острые углы. Я представлял, хотите верьте, хотите нет, что у нас будет второй шанс. В другие ночи, даже после стольких лет, я все еще хотел того же, чего хотел в 20. Увидеть ее имя среди регулярных жертв домашнего насилия, в списке ВИЧ-инфицированных проституток, в списке трупов с передозом в морге неблагополучного лондонского района. Я годами читал описания сотен неизвестных. Все мои вехи разнесло ослепляющим, ошеломляющим взрывом. Мои вторые шансы, мою месть, мою жирную антисемейную линию Мажино. Рози Дейли, пнувшая меня под жалкий зад, была моим межевым знаком, огромным и надежным, как скала. Теперь скала замерцала, словно мираж, а пейзаж вокруг беспрерывно менялся, выворачиваясь наизнанку и задом наперед. Ничто больше не казалось знакомым. Я заказал еще кружку, а заодно и двойной Джемисон. Другой возможности дотянуть до утра я не видел. Больше ничто не могло стереть из моей памяти кошмарный образ склизких коричневых костей, набитых в яму, куда со стуком, похожим на топот крохотных ножек, осыпается земля.